говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Пражская конференция о демократии и безопасности. Испания, баскская группировка, заявляет о прекращении перемирия. Экологи о судьбе долины гейзеров на Камчатке. И как сохранить культурное наследие в условиях экономического прогресса. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Мы ведем этот выпуск из курортного местечка Хайлигендам в Германии, где закончился саммит «Большой восьмерки» лидеров Германии, Великобритании, Италии, Канады, России, Соединенных Штатов, Франции и Японии. Сухой остаток встречи лидеры договорились существенно снизить выброс в атмосферу углекислого газа и предоставить в ближайшие годы 60 миллиардов долларов Африке на борьбу с инфекционными заболеваниями, в первую очередь со СПИДом и туберкулезом. Говорили и о демократии, в основном с президентом России Владимиром Путиным. И задавали ему вопросы о том, каким путем идет Россия. Ответ российского президента.
Мы никому не позволим нарушать ни Конституцию Российской Федерации. Я сам ее не нарушаю. И не позволю никому это делать. Все будут действовать только в рамках закона. А победит тот и на выборах в Думу, и на выборах президента Российской Федерации. Те победят. И победит тот человек, которому подавляющее большинство граждан Российской Федерации окажут доверие в ходе прямого тайного голосования. И вы будете иметь дело с той Россией, которую поддержит российский народ, а не которую кто-то хочет видеть со стороны.
Ну а в Праге тем временем прошла международная конференция «Демократия и безопасность». За ней следил мой коллега Ефим Фиштейн.
Политики часто говорят о судьбе диссидентов в недемократических странах. Диссиденты нередко обращаются к политикам с просьбами о помощи, но исключительно редко судьба сводит и тех, и других в одном месте, так, чтобы они могли обменяться мыслями по важнейшим вопросам демократии и безопасности. А вопросов великое множество. Достижим ли идеал демократии в принципе в таких трудных регионах, как Ближний Восток? Если достижим, то какими средствами? Если недостижим, то не лучше ли дружить с диктаторами? Обо всем этом 150 диссидентов со всего мира получили возможность поговорить с такими интересными политиками, как Вацлав Гавел, эстонский президент Томас Ильвес, бывший испанский премьер Хозе Мария Азнар и действующий президент Соединенных Штатов Джордж Уокер Буш. Чтобы мне самому не пересказывать смысл и задачи конференции, я попросил оценить ее результаты одного из организаторов Натана Щеранского.
Во-первых, то, что произошло на этой конференции, это легитимация диссидентов как полноправных участников процесса обсуждения политики современного мира. Не было разницы между профессорами, политиками и диссидентами, многие из которых вышли из тюрьмы, у которых часть все еще сидит в тюрьме в этом обсуждении. Вторая важнейшая деталь – это то, что диссиденты из самых разных стран мира, демократические диссиденты из Белоруссии, из России, стран Ближнего Востока, такие как Египет, Сирия, Ливан, из Кубы, с Китая, обнаружили, что при всей разнице ментальности, при всей разнице проблем, интерес у них на самом деле общий. Что когда они говорят о свободе, о силе свободы, ее влияние, этого желания людей жить без страха в свободном обществе, насколько это всех их объединяет. И когда они говорили о проблемах, оказалось, что главная проблема у всех одна и та же, а именно то, что свободный мир не всегда и недостаточно видит именно в них союзников и так часто пытается строить свою политику на базе сотрудничества с диктаторами. И поэтому проблемы сирийского диссидента-демократа и китайского, и кубинского, и белорусского были одними и теми же. И третья важнейшая вещь, которая произошла, позиция диссидентов, каждого из них в своих собственных странах была усилена тем, что президент Соединенных Штатов Америки, лидер свободного мира, приехал специально говорить с ними, встречаться с ними, заниматься их проблемой. И с другой стороны, empowerment, усиление самой идеи демократической платформы в мире, о которой все время говорит президент Буш. И, собственно говоря, поддержка пришла для этой идеи от людей, которые находятся в тех странах несвободного мира, о которых все говорят, ну разве это может быть демократия? И вот представители этих стран пришли и сказали по существу, каждый по-своему. Там может быть демократия, там должна быть демократия, но для этого необходимо, чтобы свободный мир видел союзниками нас, а не наших тиранов.
Президент Буш прямо из Чернинского дворца отправился в Хайлигендам в Северной Германии, где днем позже принял участие во встрече «Большой восьмерки». Вот какую параллель он провел между этими двумя встречами.
Завтра я приму участие в саммите «Большой восьмерки», на котором встречусь с лидерами самых сильных в экономическом отношении стран. Но сегодня и здесь меня ждут встречи с людьми, в которых воплощена ничуть не меньшая, а может быть даже большая сила, сила человеческой совести. В этом зале собрались диссиденты и активисты демократических движений из 70 стран с 5 континентов мира. Ваши традиции различны, ваши верования различны, как различны и стоящие перед вами задачи. Но вас объединяет непоколебимая вера в то, что свобода является неотъемлемым правом каждого человека, мужчины, женщины или ребенка. И самым верным путем к прочному миру является свобода.
Сразу по окончании речи американского президента некоторые обозреватели заявили, что это было лучшее из того, что он когда-либо произнес. Переведу для вас еще один отрывок из его выступления, чтобы и вы могли оценить высокий накал речи.
Самое мощное оружие в борьбе против экстремизма не снаряды и не бомбы, а универсальная привлекательность свободы. Свобода дана нам Создателем, и ее жаждет любая человеческая душа. Свобода лучше всего на свете способствует раскрепощению созидательных и творческих сил народа. Свобода — единственное общественное устройство, способное обеспечить справедливость. Свобода — единственный путь к обеспечению прав человека. Распространение свободы в мире — это более чем моральный императив. Это единственная реальная возможность закрепить безопасность нашего народа в долгосрочной перспективе.
Бывший испанский премьер Хозе Мария Азнар сконцентрировал свое внимание в первую очередь на отношении Европейского Союза к проблеме диссидентов.
Европейскому Союзу следует занять в этом вопросе более активную позицию. Не бояться брать на себя ответственность, внимательно следить за положением диссидентов в различных странах мира, в Китае, на Кубе, Венесуэле, Иране, других районах Ближнего Востока. Любые переговоры с представителями авторитарных режимов должны включать пункт о положении тамошних диссидентов, о соблюдении прав человека, об уважении права на свободу слова и собраний. Я совершенно уверен в том, что Европейский Союз может делать больше, чем делает в настоящее время. Пора начать говорить с Владимиром Путиным с предельной ясностью, без обиняков. И говорить обо всем. О политическом положении в России точно так же, как и о загрязнении окружающей среды и о дальнейшем направлении развития России. Пора открыто заступиться за таких людей, как Гарри Каспаров, которые борются за гражданские права российского общества. Открытую Россию я предпочитаю закрытой. Россию с сильным гражданским обществом люблю больше, чем Россию без всякого гражданского общества. Россию, где царит свобода, ценю больше, чем Россию с авторитарным режимом.
Надо сказать, что Россию представляли на Пражской конференции всего 3 человека. Упомянутый Гарри Каспаров, Людмила Алексеева и Карина Москаленко, адвокат Михаила Ходорковского. Это совсем немного, если учесть, что диссидентов из арабского мира были десятки. Не приходится удивляться тому, что высказывания Гарри Каспарова были одними из самых нелицеприятных для нынешнего российского руководства.
Мне думается, что западные лидеры делают роковую ошибку, путая торговлю, даже если она взаимовыгодная, с демократией. Нет ничего плохого в заключении сделок с китайскими руководителями, но нельзя ради этого признавать их демократами. Торговля с Россией – нормальное и неизбежное явление. Россия слишком велика, чтобы ее игнорировать. Она естественный и ключевой торговый партнер для Европейского Союза. Но приглашать Путина на встречу ведущих демократий мира как равного опасно уже тем, что это меняет в худшую сторону обстановку в самой России. Всякий раз, когда мы пытаемся критиковать Путина за его действия, в частности за ликвидацию демократических институтов, кремлевская пропаганда показывает населению картинки, на которых Путин в обнимку то с Бушем, то со Шрёдером, то с Берлускони и говорит: «Посмотрите, они принимают Путина как родного, ведут с ним дела на равных. Так неужто эти маргиналы, эти диссиденты, эти экстремисты полагают, что они лучше разбираются в демократии, чем Запад?» Уверен, что каждый такой саммит будет использован кремлевской пропагандой для устрашения критиков самой России. Если Буш хочет вести сугубо личные разговоры с Путиным, это, разумеется, его дело. Но мы, как нам представляется, заслуживаем того, чтобы американское правительство в сильных выражениях осудило нынешний процесс в России. В этом нет ничего специфически антипутинского. Мы не ждем ждем никакой особой поддержки в адрес другой России или лично Каспарова. Речь идет о поддержке российских демократических институтов, о поддержке базовых ценностей, которые делают Европу Европой, а Америку Америкой. Путину следует адресовать слова, которые невозможно истолковать двояко. Вы не можете вести себя как Лукашенко и при этом рассчитывать на то, что к вам по-прежнему будут относиться как к демократическому лидеру. Или вы будете придерживаться правил приличия, или вас выставят из этого клуба.
Так же, как Гарри Каспаров, были настроены многие другие участники Пражской конференции. Они ждали от американского президента ясной оценки последних начинаний российского президента, которые и им внушают опасения. И Буш не мог разочаровать их ожиданий. Впервые он не выразил уверенности в том, что Путин, как гарант демократических реформ, не допустит отката. Вот как он охарактеризовал нынешний зигзаг в развитии России.
Российские реформы, от которых должно было выиграть население России, сошли с рельсов. И это вызывает опасения относительно демократического характера дальнейшего развития. Для сохранения добрых отношений исключительно важна возможность открыто обсуждать имеющиеся разногласия. Соединенные Штаты намерены и в дальнейшем развивать отношения с этой страной, не поступаясь при этом нашими принципами и ценностями.
Пражская конференция «Демократия и безопасность» была первым, но, как утверждают ее организаторы, не последним мероприятием своего рода.
За ходом конференции следил мой коллега Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Баскская сепаратистская группировка ЭТА объявила на днях о прекращении перемирия, объявленного ею более года назад, и возвращении к вооруженной борьбе. Заявление басков положило конец иллюзиям, связанным с возможностью решить мирным путем самый застарелый в Западной Европе вооруженный конфликт с сепаратистами. Из Мадрида Виктор Черецкий.
В настоящее время нет даже минимальных условий для продолжения процесса переговоров с правительством Испании, отмечалось в заявлении ЭТА, опубликованном в баскских газетах «Берья» и «Гара». А посему группировка начинает боевые действия на всех фронтах в защиту Эскалерии, страны басков, во имя ее независимости. ЭТА, Эускади Таска Тасуна, баскская родина и свобода, возникла в середине 60-х годов и с тех пор ведет вооруженную борьбу за создание независимого баскского государства, которое, по ее мнению, должно состоять из трех провинций, образующих испанскую страну басков, а также из населенных басками испанской провинции Навара и департаментов Южной Франции. В результате террористических актов, совершенных группировкой, погибли 814 человек. Организация оправдывает свое нынешнее решение, в частности, тем, что правительство Испании ответило на объявленное ею 24 марта 2006 года прекращение огня арестами и преследованиями баскских активистов. Это обвиняет также власти Испании в том, что они не дали возможности участвовать в муниципальных выборах 27 мая ее сторонникам, исключив из избирательных списков кандидатов так называемой партии баскских социалистов-патриотов. Радикалы, объявив в прошлом году прекращение огня, предложили правительству Испании решить баскскую проблему за столом переговоров. Переговоры долго откладывались, а когда наконец состоялись, то не принесли никаких результатов. Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро выступил с государственным заявлением, в котором осудил решение ЭТА и выразил уверенность, что испанская демократия победит терроризм.
Это вновь ошиблась. Ответ на эту ошибку со стороны испанского правительства и общества в целом будет таким, каким он был всегда. Этот ответ основан на ценностях нашего общества, на принципах правового государства, на эффективных действиях правоохранительных органов и международном сотрудничестве в борьбе с терроризмом.
Говоря проще, правительство теперь сделает ставку лишь на полицейские методы борьбы с баскским сепаратизмом, методы, которые за последние 40 лет время существования ЭТА не привели ни к каким результатам. Одновременно премьер попытался возложить всю ответственность за срыв переговорного процесса на басков.
Я приложил все усилия, чтобы достичь мира, чтобы в стране басков можно было бы отстаивать свои идеи демократическим путем, без насилия. Я знаю, что большинство басков знают о предпринятых нами усилиях в этом направлении. Хочу подтвердить, что я возлагал надежды на стремление баскского и испанского общества жить в условиях мира и свободы.
Между тем, далеко не все баски, да и испанцы, анализируя события с марта прошлого года, считают, что правительство и премьер сделали все от них зависящее для налаживания диалога с экстремистами и достижения мира. Напротив, действия властей у многих вызывали и вызывают большие нарекания, говорит лидер баской партии Батасуна Арнальдо Отеги.
Ответственность за прекращение перемирия целиком и полностью ложится на это. Именно это решило нарушить прекращение огня. Но в провале так называемого «мирного процесса» понятие более широкого, чем перемирие, виновато испанское правительство, которое ничего не сделало для успеха этого процесса.
Это с самого начала не претендовало на обсуждение в ходе переговоров каких-либо вопросов, связанных с будущим страны басков. Она согласилась с планом, предложенным региональным баским правительством. План предусматривал начало политического диалога с участием всех баских партий, а затем проведение референдума о будущем региона и его отношениях с остальной Испанией. Это, со своей стороны, обещало признать любое решение басков, высказанное на плебисците, то есть более не настаивать на отделении от Испании, если баски захотят остаться в составе государства. Любопытно, что Родригес Сапатеро против подобного плана поначалу не возражал и тоже обещал уважать демократический выбор басков. Однако никаких реальных шагов по реализации мирного плана предпринято не было. Арнальдо Отеги.
La situación de bloqueo viene derivada...
Мирный процесс оказался полностью заблокированным испанским правительством, которое ничего не сделало для его поддержания. К примеру, даже не был начат диалог баскских партий для определения будущего региона. Представители власти все это время лишь похвалялись тем, что ничего не предпринимали в рамках мирного процесса.
В минувшем году не только не ослабло полицейское преследование сторонников ЭТА, что, по мнению наблюдателей, было бы логично в условиях мирного процесса, но, наоборот, прессинг силовых структур значительно усилился. А суды тем временем выносили баскам весьма строгие приговоры. Сам Отеги был приговорен к 15 месяцам тюрьмы и 7 годам лишения возможности заниматься политической деятельностью лишь за то, что выступил на митинге по случаю 25-летия со дня убийства молодого баскского активиста испанскими эскадронами смерти, группой офицеров-фашистов. О том, что преследование сепаратистской группировки после объявления постоянного прекращения огня активизировалось, заявил и прокурор Национальной судебной палаты Испании Хавьер Сарагоса.
Действия юридических органов против ЭТА активизировались на всех уровнях. И речь идет не только о вынесенных приговорах, число которых увеличилось на треть по сравнению с предыдущим периодом. Прокуратура со своей стороны тоже активизировала работу. К примеру, в 2005 году нами было возбуждено всего 39 дел против примерно 100 лиц, причастных к ЭТО. В 2006 году, после того, как было объявлено перемирие, прокуратура возбудила уже 102 дела против 230 лиц, связанных с группировкой ЭТО или ее окружением.
Чем можно объяснить подобные противоречия? Почему испанские власти, рассуждая о мире, о диалоге, о демократическом процессе, вместе с тем тянули время, усиливая при этом репрессивную политику против тех, с кем собирались сесть за стол переговоров? Многие наблюдатели полагают, что власти, с одной стороны, не решались сразу отказаться от предложенного ЭТО мирного процесса, а с другой опасались его последствий. Ведь он был чреват предоставлением баскам права на самоопределение. А в Испании отрицательное отношение политической элиты к баской независимости существовало всегда. И при диктатуре генерала Франко, и в последние десятилетия. Для испанских политиков и для прессы баский вопрос – это лишь проблема борьбы с ЭТО, которую здесь величают не иначе, как преступной бандой убийц, которая посягает на святая святых испанского государства единство его территории. О том, как объясняется упорное нежелание испанской политической элиты идти на какие-либо уступки в решении баской проблемы, говорит деятель влиятельного баскского профсоюза ЛАБ Мануэль Арамбуру.
Есть несколько факторов. Во-первых, мы, баски, считаем, что в Испании до сих пор жив имперский дух.
неправильно понятый патриотизм, который существует здесь со времен завоевания Америки в 15-м столетии. Этот дух не только не умер с утратой колоний в начале 19 века, но наоборот укрепился. Его всячески нагнетал в прошлом веке фашистский диктатор Франко. Воспевание национального величия, идеи единой и неделимой Испании ему требовалось для подавления стремлений к свободе жителей национальных окраин страны, басков, каталонцев и галисийцев, для отвлечения всех испанцев от насущных проблем политического, экономического и социального характера.
С самого начала против ведения какого-либо диалога с баской группировкой выступала мощная парламентская оппозиция в лице консервативной народной партии. Сейчас руководители народников потирают руки, заявляя о своей правоте и требуют от правительства публичного покаяния за попытки вести переговоры с террористами. Лидер консерваторов Мариано Рахой.
Я прошу правительство, чтобы оно исправило свою ошибку. Я требую, чтобы с террористами больше никогда не велись переговоры. Я требую, чтобы были подключены к борьбе с терроризмом все механизмы правового государства. Терроризм следует победить с помощью демократии и закона.
Что же теперь предлагается делать? Глава правительства намерен провести встречу с руководителем оппозиции, чтобы выработать общую стратегию, или, как считают наблюдатели, чтобы договориться с оппозицией и избежать излишней критики за создавшуюся ситуацию. Премьер-министр Хосе Луис Родригес Сапатеро.
Я надеюсь, что перед лицом угрозы, исходящей от этого, правительство получит поддержку со стороны всех политических групп. Я буду добиваться этой поддержки, потому что именно этого хочет большинство испанцев.
Так ли это, неизвестно. Зато хорошо известно, что испанцы живут не в вакууме и видят, что существующие в других странах конфликты, аналогичные баскому, решаются. И даже не обязательно предоставлять национальным окраинам независимость. Есть и другие способы удовлетворить чаяния национальных меньшинств. Так особое впечатление на испанскую общественность произвел недавний опыт в Северной Ирландии. Ну а сейчас многим политическим наблюдателям ясно одно. Баская проблема вновь находится в тупике. Очевидно, что ее не решить с помощью полицейской дубинки. Сколько времени пройдет до нового перемирия и попыток переговоров, никто не знает.
Об отношениях испанского правительства с баскской группировкой «ЭТА» рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Алтайском крае в дорожной аварии погибли 14 человек, шестеро госпитализированы с ранениями. По данным агентства «Интерфакс», на трассе Барнаул-Бийск столкнулись КАМАЗ, микроавтобус и два автомобиля. Ставропольский суд выдал санкцию на арест подозреваемого в убийстве на прошлой неделе двух студентов Дмитрия Блохина и Павла Чадина. 20-летний житель Ставрополя был задержан в минувший вторник. Квалификационная комиссия адвокатской палаты Москвы отказалась лишать статуса адвоката Карину Москаленко, как требовала Генпрокуратура. Заседание Совета адвокатской палаты, который должен принять окончательное решение, состоится 21 июня. Генеральный секретарь НАТО с осторожностью отнесся к предложению России вместе с США использовать радиолокационную станцию в Азербайджане вместо размещения американской ПРО в Европе. По мнению Яппада Хопсхефера, это слишком близко к Ирану. В Баку заявляют о необходимости провести консультации. Премьер-министр Великобритании поделился с президентом России беспокойством, которое на Западе испытывает по поводу политического курса Москвы. Речь об этом шла на встрече Тони Блэра с Владимиром Путиным в Хайлигендаме по завершении саммита «Большой восьмерки». Власти Польши и Румынии знали о существовании у них тайных тюрем ЦРУ США, где содержались подозреваемые в терроризме. Об этом говорится в докладе Совета Европы, который был обнародован сегодня. Варшава и Бухарест категорически отвергают обвинения. Взрывы метана в шахтах Ульяновская и Юбилейная в Кемеровской области произошли из-за несовершенства системы защиты, считает Ростехнадзор. В Петербурге в рамках экономического форума подписано соглашение о создании в городе международной товарно-сырьевой биржи. Биржевая торговля нефтепродуктами в России может начаться уже этим летом. В Одинцовском районе Подмосковья убиты 3 выходца из Таджикистана. В Мурманске в преддверии марша несогласных 12 июня задержаны 2 активиста оппозиции.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Экологи о судьбе долины гейзеров на Камчатке и как сохранить культурное наследие в условиях экономического прогресса. Напомню, мы ведем этот выпуск из курортного местечка Хайлигендам в Германии, где в пятницу вечером завершился саммит Большой Восьмерки. И основной итог последнего дня встречи – обещание предоставить 60 миллиардов долларов на борьбу с инфекционными заболеваниями в Африке. О других происшествиях последних 7 дней. На этой неделе долина гейзеров в Кранотском заповеднике на Камчатке была погребена мощным силевым потоком. Знаменитые гейзеры сейчас находятся под толстым слоем грязи и камней. Росприроднадзор обещает восстановить долину, но многие специалисты полагают, что большинство гейзеров все же погибли. Рассказывает Любовь Чижова.
Большинству россиян гейзеры известны по фильму «Земля Санникова», когда из студеной зимы герои вдруг попадают в настоящее лето, готовят еду на горячих источниках, плещутся в теплой воде. Долина гейзеров на Камчатке была открыта случайно. В марте 41 года ее обнаружила геолог Татьяна Устинова, которая двигалась от берега океана по реке Шумной. Сначала она увидела горячий источник, который выбросил вверх 10-метровую струю кипятка. Позже источник был назван Первенцем. До схода силевого потока в долине реки Гейзерной было зарегистрировано более 200 источников, из них около 30 крупных гейзеров. Сколько из них сохранилось, сказать трудно, для этого потребуется время. Наш корреспондент в Петропавловске-Камчатском Гузель Латыпова передает с места события.
Ландшафт уникального уголка природы изменился кардинально. Затопленный гейзер «Конус», большой и малый гейзер, и под водой источник «Малахитовый грот». Под завалами грязи и камней 2 водопада, несколько мелких гейзеров и гейзер «Сахарный». Это была самая посещаемая часть долины, говорит начальник управления Росприроднадзора Юрий Горащенко.
Поток создал плотину в реке Гейзерной большую, на метров 50-60 высотой и протяженностью метров 300-400. И вот эта плотина, она запрудила реку и образовалось естественное озеро, уровень воды в котором повышается очень значительно. За сутки 4-5 метров.
Пока подъем воды не прекратился, рассуждать о каких-либо прогнозах бесполезно, говорит Анатолий Матвиенко, замначальника управления Росприроднадзора.
Первый сценарий – это размыв этой плотины естественным путем. Второй – возможно, какие-то подвижки вот этого тела. Но я думаю, большой скорости не достигнет. Угрозы, в общем, там никакой инфраструктуры ниже по долине нет.
Как говорят ученые, уже можно сказать, что на долину сошел грязекаменный поток по причине гравитационно-тектонической. Возможно, оползень спровоцировал небольшое землетрясение. Но, несомненно, то, что во всем процессе немаловажную роль сыграл механизм прогрева паров. Об этом свидетельствуют образовавшиеся на разрушенной скале фумаролы. В том месте, как полагают специалисты, идет активный процесс преобразования скальных пород в глину. Это и могло ускорить сход лавины. Такие явления характерны для этого типа геологической среды, говорит Анатолий Матвиенко.
Вся долина гейзера в Нижней Чечине, она находится в зоне опасных геологических процессов. Они обусловлены интенсивной термальной проработкой бортов долины. Пород, которые слагают эти борта, незначительные оползневые явления, просадки грунта, они наблюдались.
Облик долины гейзеров стал другим, но не менее интересным и привлекательным для туристов, говорит геолог Матвиенко.
Кожи не согласен с теми заявлениями, которые прозвучали, что символ Камчатки перестал существовать. Наоборот, у него геологическая жизнь – это вот минутное какое-то событие геологическое, а геологическая жизнь у него вечная будет.
Правда, туристам пока туда вход запрещен. Росприроднадзор до особого распоряжения запретил вертолетные экскурсии в долину гейзеров. Тем не менее, говорить о непоправимой катастрофе, как уверены ученые, нельзя. Просто долина изменилась, уверен Евгений Лобков, зам генерального директора экологического фонда.
Его становится только единственное на новом уровне, на том, котором, так сказать, позволит новая ситуация. И делать из этого, так сказать, мнение о том, что все рухнуло, что ничего больше нет, это только лишь вредит.
Из долины ушли медведи и птицы. Они перекочевали в более безопасные районы заповедника и, может быть, скоро вернутся. Но специалисты категорически против того, чтобы вмешиваться в жизнь уникального уголка природы. Это будет преступлением, говорит Евгений Лобков.
Немыслимо в принципе, по принципу, по объективности, по статусу заповедника работы такого содержания, которых иногда проскальзывают. Ну, вчера я, например, узнал об идеях туда завести гидропушку. Это устройство, которым обычно отрабатывается месторождение золотоносное. Ну, представляете, поставим пушку туда, проложим трубы, поставим насосы, начнем качать воду и пробивать. А если еще взрывчатку, да? Ну, сколько нам надо? 2 килограмма или 20 тонн?
Специалисты скоро начнут аэрофотосъемку и попытаются в течение нескольких лет спрогнозировать дальнейшее поведение природы в этом уголке Камчатки, который, как уверяют специалисты, стал даже интереснее. Представители туристического бизнеса отмечают, что основной наплыв туристов, посещающих долину гейзеров, ежегодно приходится на июль-сентябрь, и поэтому сейчас необходимо разрабатывать и обустраивать новые туристические маршруты по долине к другим гейзерам и грязевым котлам, которые там существуют. Начальник управления внешнеэкономических связей и туризма Тамара Тутушкина говорит, что на Камчатке есть много уникальных объектов, которые можно показать туристам. В частности, есть малая долина на Мутновском вулкане, которая даже ближе к Раноцкого заповедника, к городу. А пока же турфирмы Камчатки пытаются опровергнуть информацию о том, что на полуострове больше нечего смотреть, говорит Тамара Тутушкина.
Камчатские турфирмы приняли решение также обратиться в Ростуризм, обратиться в Российский союз туриндустрии, на своих сайтах разместить информацию о том, что Камчатка не потеряна как туристский центр. Она остается привлекательным, она есть и будет всегда интересна для любых путешественников.
В том, что долина стала еще притягательнее, уверенный руководитель турфирмы «Кречет», который является единственным туроператором по долине гейзеров, Вячеслав Звягинцев.
Я думаю, от этого камчатский туризм только станет интереснее. Не нужно так смотреть на это трагически. Это природное явление, свидетелями которого мы явились.
Долина гейзеров переродилась, вступив в очередную фазу своей геологической и биологической жизни. Ведь никто не знает, что собой представляла долина гейзеров до 41 года, когда ее открыли. Приютившись в глубоком каньоне, она могла менять свой облик сотни раз за тысячи лет. Как полагают специалисты, долина гейзеров, если ее не будут активно эксплуатировать туристы, скорее всего, сможет постепенно восстановиться, как возродится и уникальная экосистема долины. Как считают в Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук, крупнейшие гейзеры, скорее всего, смогут пробиться на поверхность. Другое дело, что в результате завала реки Гейзерной изменится гидрологическая ситуация, и некоторые гейзеры могут просто прекратить свою работу. Для того, чтобы принять посетителей, в долине нужно построить новые вертолетные площадки, соорудить настилы и мостики. В общем, привыкать к новому виду того места, куда на Камчатке принято возить состоятельных туристов и высокопоставленных чиновников. Гузель Латыпова, Петропавловск, Камчатский, для Радио Свобода.
Академик Российской академии естественных наук, директор Института вулканологии и геодинамики в Южно-Сахалинске Генрих Штейнберг долгое время жил и работал в долине гейзеров на Камчатке. Гейзеры – тема его диссертации. Он говорит, что каждый гейзер неповторим, у каждого свой характер. Генрих Семенович обязательно примет участие в работе по спасению долины гейзеров. Он сравнивает ее с музеем и даже не может описать ущерб, нанесенный катаклизмом природе Камчатки. Настолько он серьезен.
Задача трудоемкая, потому что возникшая естественным образом в результате этого обвала селя плотина достаточно длинна. Значительная часть долины гейзеров закрыта этой плотиной. Причем уровень ее, высота ее вот в месте входа в долину гейзеров порядка 60 метров. То есть это надо очень большие земляные работы проводить. А уровень воды в долине гейзеров 436 метров. А у гейзеров отметка 411, у гейзера большой 425, у гейзера щель 427, вот у гейзера великан 447, чуть-чуть повыше уровня воды. Так что это положение очень серьезное. Большинство гейзеров расположены близко к уровню реки.
Все ли гейзеры удастся раскопать, спасти?
Нет, конечно, некоторые гейзеры будут утеряны. То есть совершенно ясно, что в месте входа этой лавины в долину гейзеров, в речку гейзеров, там как раз расположены прекрасные гейзеры Сахарный, Тройной. Эти гейзеры уже погибли, и их ничто не спасет.
Как получилось, что именно на Камчатке возникла эта уникальная долина гейзеров? Как вообще рождаются гейзеры?
Вообще говоря, гейзеры уникальны по той причине, что вот как показали наши работы, гейзерный режим существует, реализуется в очень узком диапазоне физических условий, то есть температура, давление воды и расход воды. И стоит чуть-чуть его изменить, нарушить этот режим, и гейзер становится или просто горячим источником, или теплым источником, или паровой струей. Именно поэтому в силу вот этой узости интервала, интервала, в котором они могут существовать, гейзеры и являются таким уникальным объектом. Горячих источников по всей Земле огромное количество. А вот гейзеры только 4 площадки на весь земной шар. Ну, вот сейчас 5-я появилась. Долина гейзеров, Исландия, Йеллоустонский парк, Соединенные Штаты, Новая Зеландия. И вот сейчас, не так давно, была открыта площадка с гейзерами в Чили. Горячих источников на Камчатке и кипящих источников очень много. Рядом с долиной гейзеров, там в 14 километрах, находится вулкан Узон, на котором огромное количество горячих источников, теплых озер. Но вот гейзеров там нет. Это замечательная долина. Замечательная это узкая долина. Склоны, поросшие лесом, кустарником, причем некоторые формы, особенно водоросли, они сохраняются круглый год там, потому что, ну, тепло. Мне даже трудно рассказывать про нее, потому что я столько времени там провел. Удивительной красоты, она совершенно не похожа, скажем, на Йеллоустонский парк. Йеллоустонский парк там, в общем-то, это хотя и в горах находится, но это высокогорное плато, равнина. Там, где гейзеры, там нету резких колебаний рельефа, там ровное место. А здесь это в узкой долине горной речки гейзерной. Причем гейзер — это вещь живая. Они же возникают, живут, достигают расцвета и потом умирают, становятся горячими источниками или теплыми озерами.
А сколько живут гейзеры?
Гейзеры живут от десятков лет, иногда меньше бывает, там несколько лет, и до сотен лет.
А если в гейзерах еще какая-то тайна, неизвестная ученым, что-то там еще можно изучать?
Гейзеры изучать можно всю жизнь и долго изучать, потому что гейзер живой, он как человек. Во времени его режим изменяется в зависимости от температуры, от погоды, от уровня осадков, от сейсмической активности. По некоторым гейзерам можно прогнозировать возможность землетрясений вот в прилегающем районе. Они с характером, они индивидуальны. Каждый гейзер – это явление уникальное.
Гейзеры – это просто красиво или их как-то можно использовать в хозяйстве еще?
В хозяйстве гейзеры, конечно, можно использовать, но это совершенно недопустимая вещь. Вот в Исландии начали в районе гейзеров бурить скважины, чтобы получить горячую воду, геотермальная энергетика. Все верно, можно получить, но вот там так значительную часть гейзеров и погубили. Поэтому гейзер – музейное явление, его надо охранять, никоим образом его нельзя использовать. Ну, сварить яйца или картошку.
Вам частенько так делать приходилось?
Да нет, пожалуй, не слишком, потому что, ну, зачем же это, спускаться вниз в долину, проще включить примус. Ну, так, для любопытства можно, так сказать, для экзотики. Восстановить долину гейзеров, конечно, стоит во много раз дешевле, чем, не знаю, чем построить ядерную подводную лодку. Лучше восстановить долину гейзеров, потому что ядерные лодки рано или поздно списывают, там, кому они нужны сегодня.
Говорил академик Российской академии естественных наук, директор Института вулканологии и геодинамики в Южно-Сахалинске Генрих Штейнберг. В нашей беседе он посетовал на то, что для большинства россиян гибель долины гейзеров – это всего лишь информационное сообщение. Никто не воспринял это всерьез, потому что мало кто бывал на Камчатке и любовался гейзерами. Туризм в этом регионе развит недостаточно, хотя бы потому, что билет из Москвы до Камчатки стоит дороже, чем до Америки.
О судьбе долины гейзеров на Камчатке рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Несколько лет назад ЮНЕСКО приняла постановление о сохранении мирового культурного наследия. В 1992 году в Москве был создан научный институт культурного и природного наследия имени Дмитрия Сергеевича Лихачева. Сотрудники института, географы, историки, культурологи пытаются обозначить собственное видение культурного наследия России. Это не только отдельные памятники архитектуры, но целые природные ландшафты, обычаи и традиционные методы хозяйствования. О том, что такое культурное наследие и как его можно сохранить в условиях экономического прогресса, рассказывает директор института, доктор географических наук Юрий Веденин. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Что понимается вообще под культурным и природным наследием?
В России всегда традиционно занимались памятниками истории и культуры. И вот фактически только в 90-х годах, по крайней мере, в обиходе законодателей и управленцев появилось слово «наследие». Вот сейчас мы понимаем наследие как некую систему материальных и нематериальных ценностей, которые достались нам от предыдущего поколения, которые обладают определенной научной, культурной, эстетической, экологической исторической значимости, которые мы должны передать последующим поколениям. То есть мы фактически как бы не хозяева этого богатства, а мы, ну, как бы арендаторы, пользователи, которые должны сохранить это и передать нашим детям, внукам. Вот такие громкие слова, но, тем не менее, это на самом деле чрезвычайно серьезно, потому что мы сталкиваемся в реальной ситуации с другим положением, когда наследие просто используется, а иногда и не используется, к сожалению, чаще всего не используется, а просто забывается. Самое страшное, что люди очень часто живут среди богатства и не замечают этого. Причем это не столько вина этих людей, сколько беда, потому что, во-первых, это наследие чаще всего в чрезвычайно плачевном состоянии находится. И мы пытаемся противостоять. По мере наших скромных возможностей мы занимаемся все-таки наукой. И стараемся, чтобы эта наука помогла сохранить наследие, рассказать, что у нас есть, показать публике и найти какой-то механизм, который позволил бы сберечь это.
А какие вот направления основные? Что именно специфически ваше?
Вот когда мы только создавались, мы определили несколько принципов. Во-первых, наследие – это очень широкое понятие. Оно включает не только недвижимые объекты, но это и нематериальная культура. Тот же фольклор, который, например, это уже совершенно ясно, что он является объектом наследия. Это технологии, традиционные исторические технологии. Как изготовлялась бумага или как красители изготовлялись в средние века, потому что когда мы хотим реставрировать, восстанавливать рукописи, нам очень важно использовать и старинные технологии, чтобы такие наиболее адекватно получился результат. Это первое. Второе. Для нас очень важна связь объекта наследия со средой. Вообще у нас средовой подход один из таких тоже принципиальных. То есть нельзя сохранить даже памятник, материальный памятник, недвижимый, если мы уничтожим окружающую среду. Ну, в Москве мы часто видим это. Возьмите Новый Арбат, церквушка стоит прямо, когда мы выезжаем. Вот фактически она же была в другой ситуации. Сейчас она стала игрушкой просто. Поэтому для нас сохранение среды чрезвычайно важно. Причем это касается и историко-культурной, и природной. В связи с этим сразу связь между культурой и природой. Для нас это, опять-таки, принципиально важно, поэтому недаром наш институт – это культурного и природного наследия. Мы подчеркиваем, что и для культуры очень важно сохранять природную среду, и для природного наследия. У нас есть особо охраняемые природные территории, и мы очень часто забываем, что эти территории в течение длительного времени использовались людьми, использовались в традиционных формах природопользования. И, собственно, когда мы вдруг взяли и знали полностью человеческую деятельность, то и природа начала немножко по-другому развиваться. Защита этой территории, это отнюдь не значит, что ее надо исключить из хозяйственного пользования. У нас обратная проблема. Обратная проблема заключается в том, что многие места, которые еще недавно являлись чрезвычайно интересными, ценными с точки зрения именно культурного ландшафта, зарастают. У нас проблема в том, что у нас зарастают пашни. Бородино под Москвой тоже одна из проблем зарастания поля.
Вот того самого поля.
Того самого поля.
То есть оно раньше было полем, потому что на нем что-то пахали, сеяли, а сейчас ничего.
Сейчас стало невыгодно просто некоторые поля распахивать, когда эффект уже сельскохозяйственной деятельности. Тут не всюду, в общем-то, бывает. Следующий принцип – это территории. Мы особое внимание обращаем на сохранение историко-культурных и природных территорий. У нас территориальный объект наследия. Вот отсюда я дальше могу сказать, одним из таких важнейших объектов для нас является культурный ландшафт.
Это что такое, например, вот поясните.
Культурный ландшафт, ну, знаете, вот ЮНЕСКО определяет культурный ландшафт как результат сотворчества человека и природы. Ну, с одной стороны, культурный ландшафт – это, например, Павловск, Царское село, то есть старинные парки. К этой же категории относится, например, Куршская коса. Вот она включена в список всемирного наследия как совместный российско-литовский объект, как культурный ландшафт. Это творчество инженеров, которые закрепляли дюны. Очень современные, прогрессивные для своего времени формы деятельности. Второй – это естественно сформировавшийся тип ландшафта. Ну, например, можно говорить о французском культурном ландшафте, о немецком, о культурном ландшафте африканских каких-то. Каждый народ, каждая народность, она сформировала свой культурный ландшафт. Это наши коренные народы севера, индейцы в Америке. То есть там тоже, конечно, это не полностью сохранилось, но следы для ландшафта сохраняются, и народ, который его создал, он тоже живет там. И третий тип вот такой культурного ландшафта, я вот как бы категории ЮНЕСКО вам рассказывал, это так называемый ассоциативный ландшафт. То есть, например, есть ландшафт, связанный с именем Тургенева, Толстого, Пушкина, Михайловская. То есть, когда мы говорим, что этот ландшафт интересен и ценен, он ценен не сам по себе, а своей связью с творчеством. Ну вот, когда говорить о тургеневских местах, есть Спасская Лутовинова, но вокруг есть очень много ландшафтов, связанных с Тургеневым. Ну, взять тот же Бежин Луг, который все знают. И мы вот пытаемся обрисовать ареал памятников, где? Да, и определить способы защиты этой территории. Взять Михайловское, пушкинские места, значит. Из дома Пушкина вы видите замечательные пейзажи, замечательные окрестности. Две деревни, которые там видны, прямо напротив пушкинского дома. Да какой-то деятель построил в этой деревне дом с видом на пушкинский дом. Он хочет его смотреть, и он должен... Дом должен быть красивый, большой, в несколько этажей, и теперь этот дом виден, в общем-то, почти всюду. Мы очень часто, прежде всего, думаем о удовлетворении своего...
Тщеславия,
да, совершенно точно. И последнее, чтобы закончить вот этот принцип, это мы, конечно, должны заниматься сохранением и изучением наследия в контексте в экономическом, социальном, политическом, то есть мы должны это учитывать. Мы не можем оторваться полностью от того, что происходит сейчас. Где-то это компромисс, где-то это борьба, но, тем не менее, это необходимо учитывать.
Да, это вопрос, который сразу возникает, когда речь идет о наследии. Наш мир очень быстро меняется, и всегда менялся. И в этом смысле всегда возникает такой вопрос, как найти вот этот компромисс между меняющимся миром, где вот эта грань между модернизацией, то есть улучшением, и тем, чтобы сохранить прошлое. Может быть, не все прошлое надо сохранять, или, может, не во всех формах.
Ну, эта проблема, она возникала всегда, и когда мы обычно спорим в связи с охраной культурного наследия города, той же Москвы, например, нам всегда приводят в качестве аргумента фраза о том, что Москва всегда перестраивалась, что всегда, в общем-то, строились новые здания, старые разрушались, и это было и в 18 веке, это было и в 19 веке, все правильно. Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что вообще вот представление о ценности наследия, памятника, оно появилось сравнительно недавно. По большому счету, вот в связи с охраной наследия, она возникла в конце 19-го, в начале 20 века.
Даже не 200 лет, да?
Даже не 200 лет. Это, в общем-то, новое явление, и поэтому нельзя все время приводить в пример то, что было 100-200 лет тому назад. Мы меняемся, и меняется наше отношение к наследию. Конечно, невозможно все сохранить, но тем не менее, если когда мы думаем о сохранении наследия, мы должны избирательно подходить к разным районам города. Очевидно, центр города, вот тот же Новый Арбат, тут не обязательно нужно было делать вот такую широкую магистраль в этом районе, который был интересен, прежде всего, маленькими улочками, переулочками, небольшими домами после пожарной Москвы 2012 года, потому что это то, что мы в значительной степени потеряли, и сейчас, наверное, многие локти кусают, потому что Москва потеряла больше, чем нашла, решив прагматическую задачу загрузки опять центра. Сейчас, в общем-то, стараемся машины, наоборот, вывести из центра, а в те годы, в 60-е, мы, наоборот, стремились связать Кремль с дорогами, ходящими от Москвы, тут где-то и политика, где-то и на самом деле это реальное решение транспортных проблем. Поэтому, очевидно, надо просто думать о том, что необходимо сохранять не только отдельные здания где-то, а у нас сейчас такой избирательный подход, мы вытаскиваем какой-то один объект, это не только у нас, это во многих местах, к сожалению. Вот, его сохраняем, а вокруг строим, черт знает что. И для Москвы, если в Петербурге, во многих других областных городах, идет потеря не отдельных зданий, а потеря вот пейзажей. А исторический город хорош прежде всего не отдельными домами, а ансамблями, когда мы можем посмотреть именно улицу, площадь, забраться наверх и посмотреть панораму. Я только что вернулся из Ростова, мы обсуждали проблему малых городов. Наверное, вы все бывали в Суздале. Замечательный город. Я бы сказал, раскрученный и продвинутый, потому что мы как раз говорили о том, что у нас масса малых городов исторически, чрезвычайно красивых, чрезвычайно интересных, но они замусорены, они неухожены, и, в общем-то, люди, которые приезжают, не специалисты, они просто не замечают его красоту. Суздаль как раз в этом отношении является исключением. Но там идет наступление на луга. Если вы бывали в Суздале, самое интересное и самое главное, может быть, там, это луга, которая позволяет видеть панорамы. Но для многих архитекторов луга – это открытое пространство, это свободные площадки. А земля-то дорогая уже, город-то раскрученный, И с удовольствием они застраивают это. Конечно, невозможно вообще все сохранить, это нереально. Но необходимо все-таки выделять какие-то города и какие-то кварталы этих городов, какие-то ансамбли. И это является огромной ценностью, их надо сохранять.
То есть деятельность вашего института стоит в изучении, формировании неких принципов и приложении там к конкретным объектам.
Да, вы правильно сказали, что мы, конечно, пытаемся прежде всего разработать некие принципы, которые позволяют сохранить не отдельные памятники, а именно комплексы. Поэтому у нас основное внимание мы обращаем на сохранение тех же культурных ландшафтов. И вот мы занимаемся, например, Русским Севером. Замечательный такой есть объект, всем рекомендую его посетить, Кинозерский национальный парк. Кинозерский национальный парк. Это между Каргополем и Плесецком. Это такой поморский крестьянский ландшафт, который очень хорошо сохранился. Там сохранились все-таки деревни еще, но в каждой деревне есть часовня деревянная. Там есть святая роща. Для того, чтобы сохранить ландшафт, нам надо сохранить максимально население там, чтобы оно занималось, продолжало заниматься хозяйственной деятельностью. Это не удается, я говорю, это наше желание. Но, тем не менее, вот мы разрабатываем целый ряд программ, связанных и с населением. То есть, когда лесники просто занимаются тем, что они косят эти луга. Эта трава никуда не идет, но, тем не менее, они выкашивают эти луга, тем самым сохраняют вот этот ландшафт.
С директором Института культурного и природного наследия имени Лихачева Юрием Веденином беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль в курортном местечке Хайлигендам в Германии, где прошел саммит «Большой восьмерки». Выпуск вела Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».